Глава десятая. Пещерный житель. Говорят, что смертельно раненый зверь заползает в свою берлогу и там умирает. Наверное, по этой причине из Тетангалча я прямиком направился на Медвежью речку. Я уже столько натерпелся от очагов цивилизации, что большего вынести был не в силах. Но чем ближе подъезжал к Медвежьей речке, тем чаще мне на ум приходила Глория МакГроу со своим колким язычком. Меня бросало в холодный пот от одной мысли, что она скажет при встрече. И это после того, как я нарочно известил ее с одним из подвернувшихся под руку Брэкстонов, что собираюсь явиться на Медвежью речку под ручку с Долли Ригсби в качестве миссис Элкинс. От всех этих мыслей у меня до того распухла голова, что, проезжая развилку на рваное ухо, я по рассеянности свернул не туда, куда следовало. Я не подозревал об оплошности, покуда через несколько миль не повстречал ковбоя, и тот не растолковал мне, куда я еду, а еще поведал о большом родео, которое затевалось в рваном ухе. Я сразу смекнул, что грех упускать такую возможность сорвать шальные деньги. К тому же это был вполне приличный предлог, чтобы оттянуть встречу с Глорией. Да только я не учел, что на пути к богатству обязательно напоришься на кого-нибудь из родственников. Тут не лишне пояснить, что единственной причиной моего отвращения к тарантулам, змеям и скунсам является их сильное сходство с тетушкой Лавакой Гримс. Мой дядя Джейкоб Гримс женился на ней в минуту помрачения рассудка, будучи уже в преклонных годах, когда у старика стала сдавать голова. Стоит мне заслышать голос этой женщины, зубы начинают клацать сами собой. То же происходит и с зубами капитана Кидда, в котором инстинкт самосохранения пробуждается лишь во время урагана, никак не раньше. Вот почему, когда я проезжал мимо дома, а она высунула голову из двери, да как завопит «Брэкенридж!», капитан подскочил так, как если бы ему всадили в брюхо острый кол, и, естественно, попытался поскорее от меня избавиться.
«Прекрати мучить бедное животное и пойди сюда!» — приказала тетушка Лавака, будто не замечая фокусов капитана и мою отчаянную борьбу за жизнь. «Как всегда, только бы покрасоваться перед народом! Никогда не видела такого непочтительного, испорченного, никчемного...»
Она не останавливалась ни на секунду, а я тем временем уломал капитана Кидда смирить свой нрав, отвел его к дому и привязал к перилам крыльца. А потом повернулся к тетушке и покорно так говорю: «Чего вы хотите, тетушка Лавака?» Она презрительно фыркнула, уперла руки в бока и уставилась на меня с таким видом, словно на дух не переваривала мое присутствие.
«Я хочу, чтобы ты отыскал своего беспутного дядюшку Джейкоба и доставил домой», — наконец-то изрекла она. «На него порой находит идиотская страсть к золотоискательству, и сегодня до рассвета, прихватив гнедого жеребца и вьючного мула, он улизнул в горы призрака. Какая жалость, что я тогда не проснулась! Уж я-то сумела бы его остановить! Если поторопишься, успеешь нагнать дядюшку Джейкоба по эту сторону ущелья, что на подходе к горе Шальной Удачи. Приведи его, если даже для этого придется связать дядюшку лассо и приторочить к седлу. Трухлявый пень! Нет, как вам это нравится? Охотиться за золотом, когда столько работы на поле люцерны! Говорит, что он, видите ли, не рожден для фермерства. Ха! Думаю, еще успею привить ему вкус к земле. Ступай, да пошевеливайся».
«Но у меня нет времени лазить по горам и искать дядюшку Джейкоба», — сделал я слабую попытку отговориться. «Я еду на родео в рваное ухо и надеюсь выиграть приз».
«На родео!» — язвительно воскликнула она.
Капитан нервно переступил ногами.
«Прекрасное времяпрепровождение, нечего сказать. Делай, что велят, никчемный бездельник. Не убивать же мне целый день на бесплодные споры с недорослем вроде тебя. Из всех ничтожных, нахальных и тупоголовых...»
Когда тетушка Лавака заводит обвинительную речь, самое разумное — поскорее убраться подальше. Она способна пилить несчастную жертву, не останавливаясь, 3 дня и 3 ночи, без перерыва на завтрак, обед и ужин, все больше повышая голос, пока тот не достигнет такой громкости и пронзительности, что начинают лопаться барабанные перепонки. Уже я свернул на тропу к горе шальной удачи, уже и сама тетушка давно скрылась из глаз, а до меня все еще доносился ее возмущенный крик. «Бедный дядюшка Джейкоб». Ему никогда особо не везло по части золота. Но все равно, путешествовать в компании жеребца и мула несравненно приятнее, чем выслушивать нотации тетушки Лаваки. Рев осла кажется серенадой по сравнению с ее голосом. Спустя несколько часов я уже поднимался по извилистой горной тропке, ведущей к ущелью. А когда сверху послышалось «бабах!» и с меня слетела шляпа, стало ясно, что старая лысина где-то поблизости. Я быстро свернул за густые заросли кустарника, потом взглянул вверх и увидел заднюю часть мула, торчащую среди нагромождения валунов. «Это ты в меня стрелял, дядюшка Джейкоб?» — загремел по скалам мой голос.
«Стой, где стоишь!»
— в раздраженных интонациях старика сквозил воинственный дух.
«Я знаю, тебя Лавака за мной послала. Я, наконец-то, занялся серьезным делом и не потерплю, чтобы мне мешали».
«Ты о чем?» — спрашиваю.
«Еще шаг и продырявлю», — пообещал он. «Я ищу затерянную россыпь за горой шальной удачи».
«Ты ее уже 50 лет ищешь», — фыркнул я.
«На этот раз, считай, она у меня в кармане», — говорит дядюшка Джейкоб. «Я купил в Белой Кляче у пьяного мексиканца карту. Один из его предков был индейцем, из тех, кто заваливал вход в пещеру с золотой россыпью».
«Ну почему ж тогда он сам не нашел пещеру и не забрал золото?»
«Он до смерти боится привидений», — ответил дядюшка Джейкоб. «Все мексиканцы страшно суеверны, тяжелы на подъем, и к тому же дня не могут прожить без выпивки. В этой пещере золото на миллионы долларов. Предупреждаю, я скорее убью тебя, чем дам затащить обратно домой. А теперь решай, или мирно отправишься в освояси, или я беру тебя в долю. Ты можешь пригодиться на тот случай, если вдруг заортачится вьючный мул».
«Еду с тобой», — воскликнул я, оглушенный неожиданной перспективой. «Может, из твоей затеи что-нибудь да получится? Убери винчестер». Он выступил из-за скалы. Поджарый, с дубленой кожей, с резкими чертами лица. Я опасливо произнес.
«А как быть с Лавакой? Если ты не вернешься со мной, она сама сюда притащится. У нее ума хватит».
«А ты черкни ей пару слов, чтобы не беспокоилась». Он обрадованно заулыбался.
«Ага, конечно. У меня и карандашик припасен в сидельной сумке».
«Тогда я ему говорю. Мы напишем ей записку. Раз в неделю через ущелье по пути к рваному уху проходит Джой Хопкинс. Сегодня как раз его день. Мы привяжем записку к дереву так, чтобы было заметно. Он возьмет ее и доставит по назначению». Я оторвал этикетку от консервной банки с томатами, которую нашел в сумке дядюшки Джейкоба. Он достал свой огрызок и написал под мою диктовку следующее. «Дорогая тетушка Лавака, я с дядюшкой Джейкобом подался подальше в горы. Не пытайтесь нас отыскать, это бесполезно. Мне нужно золото. Брекенридж». Мы свернули записку, и я сказал дядюшке Джейкобу, чтобы он сверху приписал. «Дорогой Джой, пожалуйста, доставь записку миссис Лаваки Гримс, что живет у дороги на рваное ухо». Нам повезло, что Джой разбирал буквы. Я заставил дядюшку Джейкоба прочитать написанное вслух и остался доволен. Сработано было точно. Образование тоже, знаете ли, может порой пригодиться, только оно никогда не заменит здравого смысла. Я привязал записку к ветке ели, и мы стали продолжать подъем. Он уже, наверное, в сотый раз пустился рассказывать мне о затерянной россыпи. Мол, давным-давно жил-был один старый золотоискатель, который лет 60 назад набрел на пещеру, а стены в ней из чистого золота, а пол усыпан всяких размеров самородками, да так густо, что ступить некуда, кроме как на золото. Но индейцы выследили его, долго преследовали и, наконец, загнали куда-то в совершенную пустыню, где он чуть не помер от голода, жажды и, в конце концов, тронулся. Потом он вышел к поселку, и там через некоторое время пришел в себя. Тогда он собрал группу золотоискателей и повел их на то место. Но ничего не нашел. По словам дядюшки Джейкоба, индейцы завалили вход камнями, насыпали на том месте земли, насадили кактусов. Короче, так замаскировали пещеру, что даже примет не осталось. Я спросил, откуда ему известны такие подробности. На что он ответил, что такие вещи всякий знает. А еще добавил, что в этой стране и самый распоследний идиот, ну, пожалуй, кроме одного, осведомлен о проделках индейцев по части маскировки.
«Золотая пещера!» — взахлеб рассказывал дядюшка Джейкоб. «Выходит в скрытую долину, расположенную между хребтами высоко в горах. Сам-то я долину никогда не видел, хоть, кажется, и облазил всю округу вдоль и поперек. Никто не знает эти горы лучше меня, разве что старый Джошуа Брэкстон. Но он считает в разные дни по-разному, что пещеру или нельзя найти, или в ней уже кто-нибудь побывал. По карте выходит, что долина лежит сразу за каньоном Дикой Кошки. Среди белых немного найдется таких, кто его знает. Туда мы и едем».
За разговорами мы не заметили, как миновали ущелье и выехали к подножью величественной скалы, резко выдававшейся вперед. Обогнув выступ, мы увидели две фигуры верховых, двигавшиеся вдоль другого склона в одном с нами направлении, так что наши пути неизбежно должны были пересечься. Глаза у дядюшки Джейкоба запылали недобрым огнем, и он потянулся за винчестером.
«Кто это?» — рыкнул он.
«Громила Билл Глентон», — отвечаю. «Второго никогда не видел».
«И никто не видел, кроме любителей балагана лилипутов», — проворчал дядюшка Джейкоб.
И впрямь спутник Громилы Билла походил на забавного теленка-несмышленыша. На ногах у него были шнурованные башмачки, на голове пробковый шлем, а на носу сидели огромные очки. Он раскачивался в седле, будто сидел в кресле-качалке, а поводья сжимал так, как если бы держал в руках удилище. Глентон окликнул нас. Родом он был из Техаса, поэтому его речь звучала грубовато и была обильно приправлена перцем. Зато мы всегда отлично понимали друг друга.
«Куда это вы направляетесь?» —
подозрительно осведомился дядюшка Джейкоб.
«Я профессор Ван Брок из Нью-Йорка», —
незнакомец приподнял пробковый шлем.
«Я нанял мистера Глентона. Вот он. Рекомендую проводником в здешних горах. Мы ищем следы загадочного племени, которое, согласно многочисленным свидетельствам, обитает в этих горах с незапамятных времен». «Неужто обитает?» — дядюшка Джейкоб аж раскраснелся от возмущения. «Ну так вот, что я тебе скажу, четырехглазый коротышка. Из местных своей брехней ты не надуешь даже лошадь». «Уверяю вас, у меня и в мыслях не было надувать лошадь», — говорит Ван Брок. «Я путешествую по стране в интересах науки и случайно услышал легенду, которую только что имел честь вам пересказать. В поселении с весьма своеобразным названием «Рваное ухо» я говорил с пожилым старателем, уверявшим, будто видел дикаря в одежде из шкуры, вооруженного дубиной. Когда дикаря заметили, он издал ни на что не похожий пронзительный крик и скрылся в расселине между скалами. Я убежден, что это был один из представителей доиндейской расы и намерен во что бы то ни стало исследовать данный феномен».
«Такие твари здесь не водятся».
Дядюшку Джейкоба аж перекосило от презрения к умнику с восточного побережья.
«Вот уже 50 лет, как я лазаю по этим горам, а никакого дикаря не видел».
«Похоже, что-то сверхъестественное в этих местах все же бывает», — вступил в разговор Глентон. «Я тоже слышал байки на эту тему. Никогда не думал, что доведется самому участвовать в охоте на дикаря. Но с тех пор, как моя любительница Джина удрала с заезжим торговцем, я рад любому случаю затеряться в горах, чтобы только забыть о женском вероломстве. А вы чем занимаетесь? Золото, небось, ищите?»
И он бросил взгляд на инструменты, которыми был нагружен наш мул.
«Да что ты!» — заторопился дядюшка Джейкоб. «Так просто время убиваем. Да в этих горах никогда и не бывало никакого золота!»
«Люди говорят, где-то здесь должна быть затерянная россыпь», — сказал Глентон.
«Сплошные враки!» — фыркнул дядюшка Джейкоб, покрываясь потом. «Нет здесь никакой россыпи. Ладно, Брэкенридж, поторопимся. Нам надо затемно добраться до пика антилопы».
«А разве мы уже не едем к каньону дикой кошки?» — спросил я, а он окинул меня свирепым взглядом и говорит.
«Ну да, я и говорю, к пику антилопы. Вперед! Пока, джентльмены!»
«Пока», — ответил Глентон, и мы расстались. Мы свернули с прежнего курса почти под прямым углом. Совершенно сбитый с толку, я безропотно следовал за дядюшкой. Когда мы отъехали на порядочное расстояние, и другая пара скрылась из глаз, он развернул лошадь и приблизился.
«Когда природа лепила из тебя верзилу, Брэкенридж, — начал он, — она забыла наделить эту гору мускулов, — тычок винчестера мне в грудь, — хотя бы каплей мозгов. Ты что же, добиваешься, чтобы каждый проходимец знал, куда и зачем мы едем?»
«Да ладно тебе», — говорю. «Парни дикаря ловят, а ты крик подымаешь».
«Дикаря, как же!» — ощерился он. «Им можно было бы и не забираться дальше рваного уха. В день получки там столько дикарей, что хоть лопатой греби. Меня не проведешь. Золото — вот что им нужно. Я своими глазами видел, как через час после того, как я купил карту, Глентон чесал лясы с этим мексиканцем из белой клячи. Уверен, что он либо нащупал пути к россыпи, либо выведывал о карте, либо то и другое вместе».
«И что же нам теперь делать?»
«Поедем к каньону дикой кошки, но другой дорогой», — говорит он.
Так мы и сделали, и благодаря упрямству дядюшки Джейкоба не останавливались всю ночь, пока не достигли цели. Каньон был глубокий и совершенно дикий. По сторонам его высились неприступные скалы, изрезанные провалами, лощинами и оврагами. В ту ночь мы в каньон не спускались, а расположились лагерем на плато. Дядюшка Джейкоб определил, что поиски начнем на рассвете. Он сказал, что в каньоне полно пещер, и за свою жизнь он заглянул в каждую из них. Правда, он там ничего не обнаружил, если не считать медведей, кугуаров и гремучих змей. Но твердо убежден, что одна из них прорезает скалу насквозь и другим концом выходит в скрытую долину. Там, он считает, и следует искать пещеру с золотом. На следующее утро меня разбудил дядюшка Джейкоб. Он неистово тряс меня за плечи, а кончики его усов от гнева закрутились кверху.
«Что случилось?» — потребовал я объяснений, разлепляя глаза и нащупывая кольты.
«Да не здесь!» — вопил он. «Дьявольщина! Недаром я их подозревал! Вставай, верзила, живо! Что ты сидишь идиотом с кольтами в руках? Говорю тебе, они здесь!»
«Да кто они-то?»
«Этот чертов приезжий, техасский громила!» — рычал от злобы дядюшка Джейкоб. «С первыми лучами солнца я был уже на ногах и скоро заметил струйку дыма, поднимавшуюся из-за большой скалы на другом краю плато. Я подкрался поближе и увидел обоих. Глентон поджаривал бекон, а Ван Брок прикидывался, будто рассматривает через стекло цветочки. Хе, маскировался, сукин сын. Он не профессор. Готов поставить что угодно, он самый настоящий пройдоха. Они следили за нами и наверняка хотят прикончить, чтобы завладеть картой».
«Брось», — говорю, — «Глентон на это не пойдет».
А дядюшка в ответ:
«Заткнись! Когда пахнет золотом, человек на все способен. Черт побери, делай же что-нибудь. Так и будешь сидеть здесь увольнем, пока тебя не прикончат».
Вот в этом и заключается сложность положения самого крупного члена семейства. Прочие родственники все время норовят взвалить на ваши плечи самую неприятную работенку. Я натянул сапоги, и мы отправились через плато. Всю дорогу у меня в ушах звенели боевые песни дядюшки Джейкоба, но я так и не заметил, чтобы он прикрывал своим винчестером мой тыл, как обещал. На плато повсюду росли одинокие деревья.
И вот где-то на подступах к вражескому лагерю из-за такого дерева вдруг появилась знакомая фигура и, глядя перед собой горящими глазами, направилась в мою сторону. Это был Глентон.
«Ты тоже здесь, ручной гризли?» — дерзко заявил он. «А собирался ведь к пику антилопы. Или забыл? А может быть, заблудился? А я тебя насквозь вижу».
«Что ты несешь?» Мне очень не понравился его тон. Со стороны подумать, так это он имеет все права возмущаться, а не я.
«Сам знаешь не хуже меня!» — закричал он, брызжа слюной. «Когда Ван Брок вас вчера заподозрил, я ему не поверил, хотя вели вы себя странно, дальше некуда. Но сегодня утром я разглядел в кустах задницу этого дурня, твоего дяди, и понял, что тот шпионит за нами. Значит, Ван Брок был прав. Значит, вам нужно то же, что и нам, только прием у вас подлые. Или станешь отрицать, что явились сюда за тем же?»
«Не стану», — отвечаю я в лоб этому наглецу. «У дядюшки Джейкоба на него больше прав, чем у вас обоих. А раз ты утверждаешь, будто мы используем запрещенные приемы, то ты самый распоследний брехун, вот и все».
«Хватит», — рявкнул он, — «к оружию».
«Мне не хотелось бы делать из тебя решето», — проворчал я.
«Да и я не горю желанием положить конец твоей земной карьере», — согласился он. «Но в этих горах вдвоем нам будет тесновато. Поэтому предлагаю снять пояса и сразиться в рукопашную. У меня хватит сил выбить из тебя ослиное упрямство Элкинсов».
Я расстегнул пояс с кобурами и повесил на ветку. Он положил свой на землю, а после въехал мне кулаком в живот и в ухо, и по носу, и лихо смазал по челюсти, и выбил при этом мне зуб. Это вывело меня из равновесия. Я ухватил его за шею и бросил на землю, да так сильно, что чуть было не вытряхнул Биллову душу. Затем уселся ему на грудь и принялся колотить башкой о счастливо подвернувшийся булыжник, а Билл орал так, что жутко было слушать.